Это Радио Свобода. Тут Алена Тиханович. Протягиваем программу. Нагадаю, что у этой полугодине мы плануем обмерковать такие темы. Чья это справа догляд габрейских могилок? Про это мы поговорим на прикладе Крычеву, Хотинска и Климович. Рихтуется законопроект, поводле якого можно будет забрать машину у пьяного кировцы, коли той потрапится два разы на протягу года. Ти згодная вы, что машину треба у пьяных кировцев забирать? Долучайтесь до обмеркования этих тем у эфиры по телефону 651-4204. Ну, а зараз про судовый процесс, якого долго не было у Беларуси. Процесс поводле обвинувачвання у здраде державе шляхом агентурной деятельности мае распачаться завтра у Витебском областном суде. По справе проходит колишний оператор Новополоцкого нафтану Андрей Гайдуков. Поводле официальной информации, КДБ затримало его нібито под час закладки тайника со звестками, якія могут цікавить замежные спецслужбы. Зварот с потребованием открытого и сумленного суду над Андреем Гайдуковым подписали сегодня у Менску представники 9 громадских организаций. Зварот накированный генеральному прокурору, старшиням Верховного суду и у КДБ. Чому справа Гайдукова выкликала протест с боку громадянских активистов, про это говорит координатор инициативы за уратование мемориалу Куропаты Ганна Шапуцька.
Бо вельми она напоминает те справы, которые мы ведаем, отбывались в 30-40-е годы, в годы сталинских репрессий. А позже часом вельми шмат это слово шпионаж, шпионы получают с экрана телебашения нашего. Мы сегодня тут собрались, так обыкатать свой протест тому, что суд, как сказал господар Вакульчик, будет закрытым. Мы были на справе на суде над Миколаем Алтуховичем. Мы на свои очи бачили, как рассыпалась эта справа, как свідки, которые давали спочатку показания супраць господара Миколи Алтуховича, отмовлялись от своих показаний, казали, что они давали под тиском. Вот я, например, упомнила, что то же самое отбывалось от зараз, коли б суд был открытым.
З особистым обвинувачиванням о шпіонажі довелося сутукнуться і підписанту петиції, лідеру громадянської кампанії «Говори правду» Володимиру Некляєву.
Я у початку того процесу, який ось гэта шведомство розпочало відносини до мене, так само був шпіоном. І мене полохали, просто, ну, просто полохали закритим процесом по моїй справі. Із цієї заполохання виникало, що на цьому процесі, як мені сказав слідчий, мені не допоможе ні Бог, ні цар і ні герой.
І мати обвинуваченого Вольга Гайдукова сподівалася, що процес над її сином буде відкритий, і що вона врешті довідається про сутність обвинувачення, бо не вірить у винувати сина. Однак адвокат повідомив їй, що процес буде закритий. Тепер Вольга Гайдукова навіть не ведає, чи їхати їй завтра у Витебск, бо не буде надії потрапити у суд.
Оба адвоката сегодня у него были, ну, сказали, что будет закрытый процесс. Спрашивала, говорит, это точно? Говорит, да, говорит, мы звонили судье, она сказала, что будет закрыт. Даже вот мне, например, завтра ехать незачем. Только нервы мотать себе ехать. Ну, вот утром еще, ну как, однозначного ответа нет, вот мне так сказали. Сейчас уже им сказали, что будет суд закрыт. Пока что там будут с ним работать, похоже, только адвокаты. И, да, они будут писать ходатайство, чтобы я была свидетелем. Мне сказали, что вам должна прийти повестка. Вот. Но когда это было сказано с высокой трибуны, все было уже ясно. То есть это не от судьи, там нет кого-то еще зависит. Получается так.
Сваякі і сябры не вераць у тое, што хлопец мог займацца шпіянажам. Яны лічаць, што справа супраць яго ініцыяваная КДБ ў якасці помсты за апазіцыйныя погляды. За здраду дзяржаве ў форме агентурнай дзейнасці Гайдукову можа пагражаць ад 7 да 15 гадоў зняволення.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому у Беларуси квітнее коррупция?». Апошним часом Александр Лукашенко надає надзвичай великую увагу теме коррупции. Чому раптом гэтае питання вийшло на перший план? У чим причина росту коррупции? Як з ёй змагаться? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Юрий Чаусов и методолог Владимир Васкевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Эту программу слушайте позднее у эфиры. У Беларуси планують увести конфіскацію автомобилей за повторное тягом года керование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения. Про это заявили у Палаты представников. Там рыхтуют законопроект об узмацнении отказности за керование автомобилем у пьяным стане. Под пропонованную норму законопроекту подпадают физичные и юридичные особы. Конфискация, правда, не будет дотычить выпадков, коли машину взяли без дозволу альбо угнали. Законопроект могут принять уже на осеньской сессии палаты. Юрист Гары Паганяйла лічыць, что законодавчая новация, каб конфисковать автомобили у п'яных кіроўцаў, порушая маёмасные правы ихных семьев. Як разом с тем, як сродок у барацьбе с п'янством за рулем, яна будзе неэфектыўная.
Есть определенные противоречия, связанные с тем, что Конституция закрепляет как основу добробыта нашего право на личную собственность. Как правило, автомобили имеют взрослые люди, обремененные семьей. Это считается имуществом, нажитым в общем браке. Конечно, возникнет процедурный вопрос, как выполнять подобные законы. Поэтому я лично против подобной санкции, связанной именно с конфискацией автомобиля.
Гары Паганяйла так само сумняется, что держава будет конфисковывать и службовые машины, тракторы, комбайны, якія належать не громадянам, а организациям. С другого боку, такий заход не принесе на гоную думку жаданого вынику, бо поуплывает только на деньги особных громадян.
Наши законодатели просто должны очень хорошо подумать, изучить практику соседних стран и не наворачивать тут того, что не следует.
А як лічыце вы, яким чином повинна караться п'янство за рулем и як спынить его? Ці справедливо забирать за гэта машины? Вы можете поудельничать у обмеркования этой темы по телефоне 651-4204. Это телефон у живый эфир у студию. Червень с Быковым.
Что со спадчины Василя Быкова для вас наиважнейшее сегодня, раз 10 годов после развитания?
На это питание отказывают сябры, знакомые, читачи письменника о Беларуси и замежжи.
Что дня у весь червень хвали свободы.
Сегодня про свой приход до творчества Василя Быкова рассказывает молодый поэт и историк Антон Рудак.
Так атрымалася, што для мяне постаць Быкова звязаная з гадамі майго фактычнага далучэння, прыходу да беларушчыны ўжо ў такім падлеткавым узросце, больш-менш свядомым. Бо перад самым паступленнем маім у гуманітарны ліцэй так атрымалася, якраз Васіль Адзінавіч памёр, і адно з першых моцных уражанняў ад далучэння да такой свядомай грамады гэта ўдзел у пахаванні. Калі бацька мяне ўзяў, патлумачыў, хто гэта быў такі, што гэта быў за чалавек, што ён писал, чем жил, и мы пошли неким чином разом с другими людьми отдать данину поваги. В дальнейшем уже я начал читать Быкова. Как не дивно, бо в школе его я читал с 5 на 10, как я думаю, большинство граждан в Беларуси моего взрослого. И тому для меня завжди побач стоять особы Короткевича и Быкова свідомості белорусов. Коли молодой человек начинает читать Короткевича, то это такие захопления белорусшиной романтичные, на зровні эмоцию. Коли уже этот школьник или студент протягивает читать Быкова, это протяг долучения до этого белорусского космосу, але он больше асансованный. Там уже больше от розуму, а не от сердца. И коли Короткевич это чистая история, то Быков это больше уже философия. Я як гісторык і гісторык, які займаецца тэмай вайны, акупацыі, калабарацыі таксама. Для мяне цікавыя, в прынцыпе, усе ваенныя творы Быкова, але зноў жа цікавая, як своеасаблівая крыніца, перадусім усё-ткі ягоная моя аўтабіяграфія «Доўгая дарога дадому». Гэта кніга, якую я некалькі разоў перачытваў і заўжды там нешта знаходзіў новае. І пры тым з аўтабіяграфіі паўстае абсалютна якбы неканонічны вобраз Быкава, вось не той прарок, якім яго прывыклі ўсё спрымаць і падносіць тогда. Калі ўдумліва пачытаць гэтую кнігу, можна разабрацца, падвесці з ягонага боку і на ўсе гэтыя працэсы, і сведкам якіх ён быў, і на вайну, і на паваенныя гэтыя ўсе праблемы ў пісьменніцкім асяродку, супрацьстаянне з тым жа ўціскам там цэнзурным, ідэалагічным, можна паглядзець менавіта ягонымі вачыма. Таму перадусім я праю, ну вядома, усе чытаюць ягоныя мастацтва прозу, але я б усім раю пачытаць уважліва вельмі ягоную аўтабіяграфію.
У серыі «Чэрвень» з Быкавым гаварыў Антон Рудак. І зараз да нас у студыю дазванілася слухачка, якая хоча рэагаваць на навіну пра тое, што ў п'яных кіроўцаў будуць забіраць аўтамабілі. Калі ласка, што вы пра гэта думаеце? Алло?
Добрый вечер. Виктория, алло.
Так, вы в эфире.
Виктория, с одной стороны, конечно, управление автомобилем в пьяном виде, оно стало просто настоящей бедой. А с другой стороны, я считаю, что это неправильно, потому что законы должны быть настолько безупречны и настолько безупречно выполняться, что в наших условиях, я думаю, это невозможно. Вот совсем свеженький пример. Меня на выезде, например, первый раз за всю жизнь оштрафовали. Повод был, ну, просто смешной. Понимаете, просто смешной. То есть ГАИ у нас нередко злоупотребляют. Поэтому у нас нельзя вводить такие законы.
Дякую, Вікторія, за ваше меркаванне. Іншыя слухачы таксама могуць сёння патэлефанаваць у эфір. Нагадаю, наш нумар 651-4204. Мы абмяркоўваем тэму, як спыніць п'янства за рулём. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Напередодні суду над Андреем Гайдуковым 9 громадських організацій потребують проводити процес відкрито. Зворот накерований генеральному прокурору, старшинням Верховного суду і УКДБ. Гайдукова обвинувачують у здраді державі. Поводі адвоката Гайдукова процес буде закритий. Еўразвяз набліжаецца да пагаднення аб тым, што візавыя абмежаванні, якія прымяняюцца да беларускага міністра замежных спраў Уладзіміра Макея, могуць быць прыпыненыя. Александр Лукашенко правёў тэлефонную размову з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і дамовіўся пра хуткую сустрэчу на украінскай тэрыторыі. У Беларусі плануюць канфіскацыю аўтамабіляў у тых, хто двойчы цягам году патрапіцца п'яным за рулём. Законапраект абмяркоўваецца ў парламенце. Паводле былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдэна, спецслужбы гэтай краіны выкарыстоўваюць сакрэтную праграму сачэння за карыстальнікамі мабільнай сувязі і інтэрнэту. Грамадскасць у ЗША загаварыла пра небяспеку татальнага праслухоўвання грамадзянаў спецслужбамі. А што ў Беларусі? У якой ступені мабільная сувязь у краіне – памочнік беларускіх спецслужбаў? Наш корреспондент Олег Груздзіловіч паспрабаваў высветліць, ці праслухоўваюць беларускія спецслужбы усе размовы, якія мы вядзём праз мабільныя тэлефоны. Былы супрацоўнік вайсковай выведкі КДБ Беларусі Сергей Аніська перакананы, што пра татальнае праслухоўванне гаворка не ідзе ні ў ЗША, ні ў Беларусі.
Даже американский бюджет вряд потянул бы такие траты, как прослушивание поголовки всех американцев. Поэтому это нереально. В любой стране, в том числе Белоруссии, прослушка всех и вся – это очень стоящая игрушка, и это фактически невозможно. Все делается выборочно, точечно. Другое дело, в рамках закона или нет?
Такая оговорка, что не прослушивают все буквально, а есть программы, которые отсочивают все размовы, и когда есть какие-то слова, то беспрофилируют.
Ну да, я слышал о таких программах. Допустим, слова там «взрыв», «мина», «президент», там, вот это включается, наверное, автоматически эта система. Возможно, особенно «скайп».
Мяркуе Сергей Аніська. Супрацоўнікі тэлефонных кампаніяў МТС і Велком, да якіх наш корэспандэнт звярнуўся з пытаннем пра магчымасць праслухоўвання ўсіх размоў па мабільнай сувязі, казалі пра цяжкасці з захоўваннем такога вялікага аб'ёму інфармацыі. Тым не менш, паводле заканадаўства, усе аператары мабільнай сувязі абавязаныя даваць звесткі пра званкі на замову праваахоўных органаў, і яны паслухмяна выконваюць гэтыя загады. Оперативно прослуховують телефони спецслужби, які мають для гэтага технічныя магчымасці. Загадчык катедры абароны інфармацыі БДУІР Леонід Лынькоў кажа, што ніколі не задумваецца ці праслухоўваецца ягоны мабільны тэлефон. Праслухоўванне тэлефону спадар Лынькоў называе адмысловым словам «перахоп», але кажа, што сакрэты гэтага перахопу ад яго атрымаць не ўдалося.
Никто и вам этого не объяснит, потому что мы этого не читаем и не рассказываем. У нас есть базовые курсы, где только открытая информация, которая имеется в открытой печати, мы им сообщаем. А что закрыто, мы ее не знаем, потому что у нас нет соответствующего допуска.
Паводле былога кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага, мабільная сувязь у Беларусі дапоўніла такія традыцыйныя сродкі кантролю за апазіцыяй, як вонкавае сачэнне, прагляд пошты і інфармацыя агентаў. Рымашэўскі кажа, што праз мабільныя тэлефоны не толькі праслухоўваюць размовы, але і бесперапынна сочыць за тым, дзе хто знаходзіцца.
В принципе, я живу с разумением того, что могут записывать на аудио, видео, по сутности повсюду, где ты живешь, и там, где ты спрокаешься, в публичных местах, у кавярни. Я говорю еще, что это не только способ контроля, это так само тут, у Беларуси, это способ и тиска.
Ці баіцеся вы, што ваш телефон праслухоўваецца? Ці ўжываеце вы фразу «гэта не телефонная размова»? Про гэта сёння мы пыталіся у Гомелі.
Часто говорю, что это не телефонный разговор. Ощущений нет послушания, но на всякий случай. Ну, мало ли что, всяко бывает. Может быть, это еще осталось со времен Советского Союза. И есть некоторые вещи, которые не стоит говорить, не только по телефону, а вообще. Вслух и посторонним людям. Считай, еще и интернет тоже.
Бывает такое, да. Когда ты разговариваешь, и у тебя дается твое эхо. Ну, то есть кто-то тебя прослушивает, получается. Частенько бывает. Потому что, когда ты разговариваешь, и твой голос получается, ну, твое эхо издается в телефоне. Точно нас кто-то слушает?
Бывает. Я не доверяю нашему государству. Когда разговариваешь, все, подозрение какое-то есть. Наверное, половина случаев так говорю. Ну, что именно не телефонный разговор.
Нет, никогда не было такого ощущения.
Ну, если не ощущаешь, то как так можешь говорить?
Мои разговоры телефонные не настолько важны, чтобы их слушали. Я просто стараюсь не говорить по телефону лишнего, если считаю, что это может повредить либо мне, либо моему собеседнику.
Я как-то не замечала, хотя подруга у меня говорит, что такое бывает. Есть такое, что именно разговор, что по телефону не скажешь, кто его знает? Где-то подозрение есть, что, может быть, прослушивается. Бывает, что один на один надо поговорить, поэтому говори, что, извини, это не телефонный разговор.
Думаю, да, слушается. Но я так особо не стараюсь не говорить. Ничего лишнего.
Ну, иногда, да, бывает, говорю, что это не телефонный разговор. Говорю, нужно встретиться там или еще что-нибудь.
Телефоны наши слушают. Больше, чем уверен, на 100%. Так и говорю. Всем подряд. Поэтому думайте, что вы говорите по телефону.
Ну, я так не говорю. У меня, как бы, таких тем, в принципе, нет, на которые бы я мог бы подумать, что меня прослушивают.
Бывает такое, что да, я говорю, что это не телефонный разговор. Сдерживают, вы знаете, что язык мой враг.
Ну, бывает, что не телефонный, да, если мы говорим о нашей власти. Службы могут что угодно делать. Мы все выросли со сталинской шинели, с НКВД, или даже раньше, в ВЧК.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Улдыс Бэрзенш, классик латышской поэзии, перекладчик Библии и Корану, у передачи «Вольная студия» отводит письменникам только роль тех, кто сопротивляется.
И когда был период возрождения, союз писателей, даже когда войска ввели в город, когда были баррикады, по улицам шли патрули писателей, то есть известные народу лица внушали защитникам законной власти самоуверенность писателей с ними.
Это передача позднее у наступной полгодине эфиру. На Магілёўшчыне у заселеных некалі пераважна габрэямі паселішчах без догляду заніпадаюць габрэйскія могілкі. Габрэйскае насельніцтва тут нешматлікае і не можа забяспечваць парадак. Чыя гэта справа догляд могілак? Наколькі адгукаюцца мясцовыя ўлады і ці клапоціць гэта эмігранта ў Ізраілі? Пра гэта мы пагаворым сёння з Андрэем Белагубавым, які цікавіўся сітуацыяй у Крычаве, Клімавічах ды Хоцінску. Прывітанне, Андрэй.
Добрый день.
Вы побыли на габрэйскіх могілках у Крычаве. Что вас там найбольш уразило?
Ну, уразілі найперш старыя надмагіллі. Як па мне, то гэта творы мастацтва. Іх шмат, я нават сябе засціў на думцы, што пад надмагіллямі ляжыць палова радзімы Ізраілю. Дажалі багато надгробка, вывернутыя зямлі і паламаныя, немала магілаў зараслі хмазняком, некаторыя проста схаваныя ў густым бузоўніку. Ну, на некаторых магілах нават зваленае смецце. Вот гэта тое, што ўразіла.
Андрэй, як на месцы да гэтага ставіцца? Чыя гэта адказнасць?
Ну, мясцовыя габрэ, як могуць, глядаць за магіламі, але іх памер аж амаль 2 гектары. Яны спадзяюцца на дапамогу дзяржавы, але камунальнікі, паводле габрэяў, не надта, каб дапамагаюць. Ну, вось адно з меркаванняў жыхара райцэнтру.
Вы видели, там скосили. Это я добился через райисполком. Столько нервов порвал. Там было один раз выкопали могилу, вытащили камень и кинули его посреди дороги. 3 недели звонил, пока мастер приехал, привез людей, и они этот камень укопали в землю.
Коммунальниками сейчас не общаюсь. Мне надоело ходить туда. Ну, сколько же можно языков забудить? Там могилки убираются. С Израиля, которые уехали, они платят деньги и убираются могилки. А это старые надробные камни. Там это люди захоронили. Ну,
Андрэй, ці можна ўсяго чакаць ад уладаў, калі догляд за могілкамі ў габрэяў, як і ў хрысціянаў, гэта відавочны абавязак сямейны, гэта гонар роду. Вось адна з жанчынаў гаварыла, што ёсць такая практыка, хтосьці спрабуе гэта рабіць з Ізраілю?
Ну так, уже паводле гэтай жанчыны, некаторыя з тых, хто з'ехаў у Ізраіль, яны проста час ад часу наведваюцца ў крычаў і, ну, скажам так, плоціць альбо суседзям, альбо сваім сваякам, якія засталіся нейкія грошы, і гэтыя людзі проста даглядаюць магілы. Але проста дуже вялікая колькасць пахаванняў, і ясна, што не ўсе пахаванні габрэі могуць, ну, скажам так, даглядзець. Таму вот утварылася такая вот сітуацыя на крычаўскіх могілках.
А ці адрозніваецца сітуацыя ў Клімавічах і Хоцінску? Ці заважная там габрэйская прысутнасць і гісторыя?
Ну, у Клімавіча габрэяў засталося менш за 30 чалавек, у Хоцінску іх разы меней. Цяпер уся гісторыя мясцовага габрэйства, ну, я так для сябе зрабіў такую выснову, яна на могілках. Па прозвішчах на гэтых могілках можна вывучаць гэту гісторыю. Са знакавых для габрэяў будынкаў, гэта сінагогі, малітоўныя дамы, ацалелі адзінкі, і там ўжо ясна, што няма ні малітоўных дамоў, ні сінагог. А вось што кажа жыхарка пра сітуацыю на могілках у Клімавічах.
Кладбище ніхто не досматривае. Травы моря, туда не пройти. Даже вот приезжали люди с Израиля и ходили в районный исполнительный комитет. Жаловались. Хорошо, вот христианское кладбище. Там же как-то убрано. Если на еврейское кладбище, тут евреи, значит оно не надо.
Сегодня я попросил климовицкого журналиста Сергея Аржанцева, как он сходил на могилки, на габрэйские могилки, и вот справдил то, что кажут габрэи, что могилки недогледженные. Вот слово спадару Аржанцеву.
Я хожу по кладбищу, трава великая. В некоторых местах по пояс кусты, трава, нельга пройти помеж могилок навод. Тут крапивы шмат. Бачно, что в особных местах купы мусора сгорнуты, огороджи некоторые навод змяты. По боках это все камни, яны только макушки выглядают. Вот то, что зараз не повинно так быть.
Наш корреспондент сегодня вывучал ситуацию на габрэйских могилках на Могилёвщине. Мы говорили про ситуацию у Крычеве, Климовичах и Хоцинску. Ну а зараз исторический выбор письменника Альгерда Бахаревича. Завтра. Гістарычны каляндар свабоды.
12 червня 1942 року німецька дівчинка єврейського походження Ганна Франк, яка жила в Амстердамі, отримала у подарунок на день народження нататник у червоній вокладці. У той день їй сповнилося 13. Уже у самому початку липня Франкам прийде позов гестапо на ім'я старшої сестри Ганни Марго. І 6 липня, рятуючись від неминучої гибелі, вони переселяться у свій притулок на вулиці Принценграхт, де в задніх помешканнях фірми Опекта, у якої працював її батько, вони таємно проживуть більш за 2 роки. Разом з ще 4 осудженими на смерть. Супрацовники фірми будуть допомагати їм, але знайдеться зрадник, який видасть уладам таємницю дома на Принценграхт. І 4 жнівня 1944 року їх схопить. З усієї сім'ї Франка оцаліє тільки Отто Франк. У весну 1944 року Ганна з батьками почує по радіо, як один з міністрів Нідерландського уряду в еміграції закликає громадян фіксувати, записувати, заховувати для будучині усе, що вони пережили під окупацією. З того моменту вона усвідомить, що насамреч пише у своїм нататнику. Приватний дзённік зробиться літературою не з волі автора. Ганну любить називати звичайною дівчинкою. Усі люди звичайні, поки не зміняються звичаї. Наприклад, коли звичаєм робиться відправляти людей у газові камери, звичайним чоловіком, напевно, залишитися тяжко. Але Ганна і до притулку не була звичайною. Вона вельми шмат читала. З дзённіку добре видать, як вона не просто балюче засяродженая на собі, що властиво подлеткам. Вона почувається одночасово автором і персонажем страшної історії. На жаль, реальної. Її позірк занадто уважливий для дівчинки, і вона бачить усе. Розмови у любий час дозволені тільки шептом, навіть у день. Тут можна використовувати любі мови цивілізованих народів, а значить не говорити по-німецьку. Звичайний чоловік так не скаже. Дзённік Ганни Франк – приклад того, як світ, навіть стиснувшися до поміру притулку, застається світом людей. Навіть у таких умовах вони знаходять нагоди для сварок, але і цуди, які дорить чоловіку життя, протягують відбуватися. Перетворення дівчинки Ганни у маленьку жінчину неухильне і переможне, не глядячи на всі окупації, утеки, расові закони і вимушену клаустрофобічну реальність, у якої доводиться існувати. У ніякім сенсі – саме красомовне свідчення перемоги життя над смертю. Як і сміх Ганни. Напад живучи ось так, шептом, і вона знаходить в собі моц усміхатися.
«Що було завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті «Свобода.орг». З вами Радіо Свобода, і я ще зверну увагу на некілька нових тем, які прогучать у ефірі праз півгодини. На чим тримається чавночний бізнес після подорожання цигарет і горілки? Як живуть і поправляються ахвяри косметичних операцій у Білорусі? Заставайтеся з нами на хвалях свободи.